Значит, тема, которую мы сегодня будем с вами рассматривать, тема, будем так говорить, сугубо специфическая. Я имею в виду для тех, кто является адвентистом седьмого дня, да, потому что мы сегодня будем говорить о небесном святилище. У меня был вопрос по поводу небесного святилища в блоге, да, в связи с тем, что занятый я туда очень редко заглядываю, да, благодарность Артему, что он занимается этим делом, но я решил уже ответить на вопрос, который был задан в моем блоге по поводу святилища, ну и заодно поговорить на эту тему, будем говорить так, более детально, более основательно, ну, для того, чтобы у нас, как говорится, все было расставлено по полочкам, да. Конечно, то, о чем я буду сегодня говорить, я заранее говорю, предупреждаю, оно может не вкладываться в обычное наше мышление, которое мы унаследовали, пройдя, ну, будем говорить, курс обучения в церкви, да. Я этим самым вовсе не хочу сказать, что вот поднимая эту тему и говоря не совсем так, как мы привыкли это слышать и как я до поры до времени слышал, да, я не хочу сказать, что я, поднимая эту тему, хочу вот как-то противопоставить себя церкви, что у меня к церкви есть что-то такое, что нужно где-то поумничать, показать свое превосходство. Нет, я обыкновенный человек, которого многие вопросы интересовали и интересуют, да. Может быть, у меня есть какая-то отличительная черта характера, которая меня отличает от других людей, да, что я не склонен по своей природе, по складу ума, не склонен верить всему, кто что говорит. Тем более Библия нам говорит, все испытывайте, хорошего держитесь. То есть, другими словами, нам, Богом, дано, можно сказать, и как поручение, и как обязанность испытывать, вникнуть, понять, докопаться до сути. И когда мы видим, что этому есть основания, мы можем смело уже тогда этого придерживаться, то есть в это верить, да. Вот я такой человек, что, ну, когда-то верил, как все, мы все пришли, в принципе, можно сказать, наверное, одинаково, в общем, если говорить, да. Пришли, что-то открылось, что-то узнали, где-то загорелось что-то внутри, да. Нам рассказали. Учитывая, что многие вещи мы не знали, и Писание мы, в общем-то, не читали до познания истины, да? Может, кто-то и читал. Учитывая это, естественно, ну, то, что мы слышали, оно, казалось бы, разумно, логично, ну и воспринималось с верою, с энтузиазмом. Но по прошествии какого-то времени, я думаю, тоже многие из вас сталкивались с такими вопросами, с какими я столкнулся. Иногда меня спрашивали люди: а вот почему это вот так, вот вы объясняете, а куда вот это деть, вот эти стихи, допустим, куда деть, да? И когда мне пришлось, будем так говорить, завертеться, как волчок вертится, да, я понял, что, по сути, ну, я даже и объяснить не могу. Иногда бывало такое, что читаю Писание, попадаю на стих, который, ну, хотите, согласитесь, хотите, нет, но он прямо противоречит, ну, тому, к чему я уже привык и с чем уже свыкся, понимаете, да? И ни разу возникали внутри вопросы, ну, если так написано, а почему вот так я верю, а почему вот так объясняю, да? Поэтому я думаю, что тема о небесном святилище, которая в адвентистской среде называется, как бы, можно сказать, основополагающим столпом истины, доктринальным столпом. То есть с этого, как бы, в принципе, и начался адвентизм. Я решил, что эту тему стоит уже, так будем говорить, более-менее пройти основательно, чтобы, ну, были четкие основания, с чем-то согласиться или не согласиться. И еще о чем я хочу сказать, что о чем я буду сегодня говорить, это не руководство к действию. Это не то, что вот вы должны слепо поверить. Я выражаю свою точку зрения, да? Да, я буду объяснять что-то, буду чем-то аргументировать, употреблять некоторые места Священного Писания. Но я хочу, чтобы вы поняли, что все люди свободны, включая и верующих. В каком плане свободны? Свободны от того, чтобы кто-то кому-то что-то мог навязывать. Я не навязываю свое мнение, я выражаю его, аргументирую, а вы вправе внимательно слушать, сопоставлять, исследовать Писание, проверять, точно ли так, и иметь свое мнение по этому вопросу или занимать даже какую-то позицию. Да? Поэтому мы будем приступать к нашей теме. Тему я назвал так: «Небесное святилище». Что произошло в небесном святилище в 1844 году? И еще чуть-чуть так добавил к названию, да, попытаемся расставить все точки над «и». Конечно, расставить все точки и эту истину рассмотреть в таком, будем говорить, чуть ли не божественном ракурсе, на уровне божественного понимания, конечно, мы все люди не можем, да, потому что все-таки склад ума нашего, оскверненный с грехом, не позволит так глубоко рассматривать, как это Бог видит, да. Но, когда я говорю, что попытаемся расставить все точки над «и», да, то есть я буду говорить конкретно места из Писаний, где говорится о том, и так, как мы не привыкли в это верить, и, может быть, таких мыслей в нашей голове не было. Поэтому я не хотел бы, чтобы то, о чем я буду читать, вызвало в нашей среде, такой дух протеста, спора, да. Я буду читать, где написано, мы должны будем сравнить, все сопоставить, да, и потом уже иметь какое-то свое собственное мнение. Значит, тема связана непосредственно с небесным святилищем. Но я что хочу сказать, тема, можно, конечно, пробежаться, можно проскакать, вот показать, вот стих, вы сами понимаете, да, кто-то может сказать, это ты так понимаешь, да, хотя там есть стихи, которые, по-другому и понимать тут не получится, да. Но, тем не менее, мы люди, могут возникнуть и такие нюансы, да, при исследовании этой темы. Поэтому я буду эту тему исследовать достаточно основательно, да. И что хочу сказать, прежде чем, тема, можно сказать, она уже сегодня началась о небесном святилище. Но прежде чем мы подойдем непосредственно к небесному святилищу и к тому служению, которое там якобы совершает Христос, я сегодня хочу соприкоснуться с другой темой. И эта тема, она входит вот в эту тему небесного святилища, но может быть озвучена как отдельная тема, да? Что такое Ветхий Завет и что такое Новый Завет, да? Почему я коснусь этой темы? Мы сегодня будем рассматривать достаточно много мест из Священного Писания, из послания апостола Павла к евреям. Я буду достаточно много мест затрагивать. И буду затрагивать почему. Вы это увидите по мере того, как мы будем исследовать эти места из послания евреям. Что? Тема Ветхого Завета и Нового Завета напрямую, непосредственно, конкретно связана с темой о святилище, о храмовом служении и о двух частях храма, в которых совершалось различное служение. То есть две части, как вы уже знаете, да, там было святое и было святое святых. В каждом из них совершалась определенная какая-то церемония, да, совершались обряды, жертвоприношения, и вы увидите, вы это почувствуете по тексту, что Ветхий и Новый Завет напрямую связан со служением в первой и второй части храма или скинии, да. Поэтому, если мы не будем понимать вот этого вопроса, что есть Новый Завет, что есть Ветхий Завет? Живем ли мы в Новом Завете или живем мы в Ветхом Завете? Чем эти заветы отличаются? Какую пользу могут они принести или не принести, да? Если мы в этом не будем разбираться, то я вам хочу сказать, потом говорить о храмовом служении, так там было или не так, правильная точка зрения или неправильная, я говорю вам к тому, что мы можем там тоже далеко-далеко и глубоко ошибаться. Поэтому, говоря о небесном святилище, мы начнем рассуждать с вопросов, с темы, которая называется Ветхий Новый Завет. Чем они отличаются? В чем суть одного и другого заветов? Да? Что я хочу сказать? Тема как будто бы очень простая. Вы знаете, я говорю, почему очень простая и почему говорю, как будто бы очень простая. Мы привыкли говорить, когда заходит разговор о Ветхом Новом Завете, мы говорим там вот книги пророков, там книги Пятикнижия Моисея и так далее и тому подобное, это Ветхий Завет. А вот начиная с Матфея, это Новый Завет. Это если говорить о Писании. И у нас там тоже где-то такое иногда бывает. Вот Новый Завет, он отменяет Ветхий Завет. А что отменяет конкретно? Ну, в эти вещи, к сожалению, иногда люди не пытаются вникнуть, да? Далее, когда мы говорим, вот в какое время мы живем, все говорят, в новозаветнее. С какого времени началось это новозаветнее время? С момента смерти Христа. Ну, вроде как говорится, ну и все. А я вам хочу сказать, что Библия говорит далеко не так на эту тему. Что мы, живя в новозаветнее время, что, в общем-то, правильно. Потому что оно началось с тех пор. В то же самое время мы можем жить, можем пребывать в Ветхозаветнем Завете. То есть в старом. И мы даже не задумываемся. И нам об этом не говорят в церкви из-за кафедр, да? Мы таких вопросов не поднимаем, потому что нам кажется, что это все понятно, да? Но я хочу сказать, то, о чем мы сегодня будем говорить, вы поймете, что не так все просто, как нам иногда казалось. Поэтому мы приступаем сейчас, значит, будем говорить к теме, которая является подтемой темы о небесном святилище, приступаем к теме, которая называется Ветхий Новый Завет, суть этих заветов и различия. Я буду основывать свои рассуждения на сегодня на послании апостола Павла к евреям, начиная с 5 главы. И буду показывать вам, вот как плавно из главы в главу Павел подводит евреев к тому, что нужно менять завет, что нужно, чтобы происходило какое-то новое движение в служении храмовом, да? Что людям должно быть понятно, должно стать понятным кое-что другое, то, к чему они не привыкли. Так вот, начинаем мы исследовать первое место. Это Евреям 5 глава, 7 по 14 стих. «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Почему я начинаю свое рассуждение именно вот с этих стихов? Я попытаюсь вам сейчас показать последовательность мыслей Павла, как Павел подводит евреев, которые привыкли к храмовому служению, в сознании которых давным-давно уже вложено понимание такое, что освящение должно происходить каким образом, и как, и где, в храме, каким путем. А вот приносим жертвы, если согрешили, принесли жертву, поучаствовали в каком-то обряде, и вот тебе все списывается, ты уходишь, но продолжаешь опять грешить, опять приходишь, и это уже так сложилось в сознании евреев, что в этом и заключается как бы сила Бога. Мы грешим, а Он через жертвоприношение прощает, очищает, мы опять идем грешить, опять приходим, очищает, освящает, и мы, находясь, можно так сказать, постоянно в состоянии греха, ходя, освящаясь, принося жертвы, становимся как бы святыми. Речь, конечно, не шла в Израиле, в храме, в служении храма, не поднимались такие вопросы, что не только мы можем избавиться от греха, который мы совершаем плотью, то есть, другими словами, там, украсть рукою, да, прелюбодействовать, телесным образом, да, или убить человека каким-то образом физически, да, они и с этим не могли справиться, да. Сам Павел, вы помните, говорит, что я по правде законной, там, непорочный, такой-то я такой-то, фарисей из фарисеев, ну, как говорится, обряды, церемонии по полной программе на 100% я соблюдал. А по сути он говорит, я же был убийцей, извергом, гонителем народа Божьего. У меня же не было добра, у меня же не было любви, не было чувства сострадания. Я даже не был таким умным, чтобы попытаться понять. Для меня было понятно. Раз они не так, как мы, значит, их надо гнать и убивать, как еретиков. И через время, когда сам стал задуматься, стал в числе еретиков для того же Израиля, с которым когда-то был в союзе и которому якобы он на благо служил. Обратите внимание, апостол Павел говорит такие слова, заметьте, евреям, и почему именно говорит, что он, то есть Христос, в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Вы понимаете, от смерти имеется в виду от какой? Не от той, которая на кресте, а от смерти, которая происходит в человеке, когда он предается греху. Люди, пребывающие в состоянии греха, фактически пребывают в состоянии смерти. То есть физически они живы, да, но духовно они мертвы. Так вот, Христос, он пишет, что в одни плоти своей, почему подчеркивает плоти, потому что он в такой же плоти, как и мы был, принес молитвы и моления, заметьте, а не жертвы, а не там какие-то служения в храме, да, заметьте, принес молитвы и моления могу к Богу, к которому обращаются все евреи, могущему спасти его от смерти. То есть, заметьте, он как бы уже направляет, перенаправляет внимание евреев. Не священник вас может спасти, не обряд вас может спасти, не первосвященник. И не храм, а Бог Небесный, могущий спасти от смерти греха. То есть у Бога есть сила и мудрость для совершения этого. И написано, услышан был, то есть Христос, за свое благоговение. То есть обратите внимание, не просто так он молился и вопил там и молился со слезами, да? А заметьте, за свое благоговение. О чем речь идет? Что когда Христос молится Отцу, о чем-то просит Его, то Отец Ему что-то говорит, что-то Духом Святым чему-то учит и наставляет. И за то, что Христос благоговел пред Отцом Небесным. А как благоговел? То, что Бог Ему, Отец, говорил, Он это, этому старался внимать и это старался делать. За это Бог услышал, значит, как бы сына своего, да? И за это, заметьте, Иисус Христос получил благословение. Отец Небесный спас его от смерти. То есть, почему Христос не согрешил? А потому что благоговейно относился к Отцу, к Его речам и к Его словам. То есть, Павел уже дает понять, что избавление от греха происходит через личные отношения с Отцом Небесным, что это не, что общение с Отцом позволено всем, каждый может к Нему приходить, и каждый может получать от Него силу. То есть Павел уже дает понять, храм, служение, священники, жертвы отходят в сторону. Это те посредники, которые не могут фактически выполнить эту работу. Вам, евреям, нужно идти дальше. И дальше написано. Хотя он и сын, то есть сын Божий, однако, добавляю немножко, ему не было поблажек, скидок, и он не шел каким-то иным путем, чем тот, который Бог предписал всем нам, людям. Хотя он и сын, однако, невзирая на это, я чуть добавляю, страданиями какими? Молитвы, моления, сильный вопль и слезы, да, искушение, да, борьба, внутренняя борьба, а не так, как раньше привыкли. Пришел, какая там борьба? Согрешил, принес, зарезал ягненка, отнес. Какая борьба? Ну, может, была у кого-то борьба, не хотелось, как говорится, лишаться, будем говорить, овцы или овна. Потому что это благосостояние, это богатство. Но они размножаются, слава Богу, и, как говорится, без слез, без воплей, без борьбы, без напряга. Вот как легко было освободиться от греха. Но фактически не от греха, который был внутри, а как бы от ответственности за грех. То есть, ну, прощался грех, но он-то не избавлял, человек сам не избавлялся же от этого греха. И Павел дает понять, что именно страданиями мы можем выработать, я уже своими словами говорю, навык, то есть привычку к послушанию. Заметьте, что послушание может стать естественным состоянием верующего. Имеется в виду послушание Богу. Это может стать привычкой. То есть, что не надо будет впоследствии потом каждый раз напрягаться. Это просто войдет в плоть и в кровь. Станет нашим естеством, но к этому мы приходим не через жертвоприношения и обряды, а приходим, обратите внимание, через личный контакт с Богом посредством Святого Духа, да? И Отец Небесный будет говорить, что делать, другими словами, Он будет говорить, «Сын мой, возьми крест и вот этот порог на нем распни». А ведь для плотского человека это страдание. Для сердца неосвященного греховного это же боль. Но Бог как бы говорит, ты это делай, ты благоговей, ты не протестуй, ты не возмущайся. Ты лучше задай вопрос, Господи, я не понимаю, как мне это понять, чтобы я это делал осознанно, да? Но сказано, что теперь, что истинное освобождение от греха может происходить не через храмовое служение священников и обряды, и участие в них, да? А, заметьте, через личные отношения с Отцом, через послушание Ему, через благоговение по отношению к Нему, да, и через то, что будем делать, что Он нам скажет, то есть, другими словами, будем распинать порог, и плоть будет страдать, но сильный вопль у Христа и слезы были не от слабости, а было такое напряжение в этой борьбе, что Он... до вопля доходило, да, он с воплем, со слезами, как бы говорил, умру, Боже, не сдамся, как ты сказал, так и сделаю. И вот это именно благоговение, которое он проявлял пред Отцом, было причиной, что он был услышан Отцом Небесным и был освобожден, я уже так буду говорить, от той греховной плоти, в которой он родился. То есть, ну как освобожден? От зависимости этой плоти был освобожден. И дальше написано, и совершившись, то есть, другими словами, придя к совершенству, сделался для всех послушных ему, обратите внимание, не для всех вообще подряд, да, а заметьте, для всех из тех, кто слушает его. Вот как я, Христос говорит, слушал Отца, и я достиг вот этого, теперь я могу поделиться опытом с вами и вас научить тому пути, которым я прошел, будучи в человеческой плоти. И теперь, кто будет слушать меня, я для них сделался виновником, ну, как бы, примером, образцом для подражания, да, здесь в таком смысле виновник немножко вроде как будто бы виноватый, но здесь смысл противоположный, да. Я для всех послушных стал причиной, стал примером для подражания, значит, виновником спасения вечного. И задаю вопрос, какого спасения? Спасения от греха. Почему вечного? А потому что если мы уже освобождаемся от греха, то заметьте, освобождаемся не так, как мы привыкли. Вот, то вроде мне уже легче, вроде не делаю грех, то опять согрешил. То опять вроде не делаю, то опять согрешил. Вот такими переливами. Вы помните, рожденный свыше, а это и есть спасение вечное, не может грешить, и лукавый не прикасается к нему. То есть, уже если человек изменился, если человек переродился, то лукавому нечего делать. Он оказывается безработным по отношению к этому человеку. Так вот, Христос, совершивший, сделался для всех послушных, только послушных Ему, которые слушают голос Его посредством голоса Святого Духа, виновником спасения вечного. Дальше. «Быв наречен от Бога первосвященником». Вот смотрите, вот начинается связь конкретно, да, с храмом, где был первосвященник, что истинный первосвященник, на которого земной человеческий первосвященник своим служением указывал, фактически является истинным первосвященником Христос. Но обратите внимание, тут уже подчеркивается, что да, он первосвященник, но не по чину Аарона, как будем читать позже, да, а по чину Мелхиседека, библейского персонажа, который не входил в иерархию, будем говорить, еврейскую, не являлся, будем говорить, первосвященником ни в каком храме, ни в какой скинии, да, но чей... Но кто символизировал какого-то более высокого, более мудрого и более сильного первосвященника? Да? Так вот, Христос становится, был наречен от Бога, становится первосвященником по чину Мелхиседека. А заметьте, первосвященник, который совершал служение во Святом Святых в Судный день, да, он фактически как бы снимал грех с Израиля. Ну, как снимал, вы все понимаете. Сначала ему нужно было зайти, чтобы туда зайти, то нужно было себя снять. И как снять? Опять через жертвоприношение, которое указывало на Христа, да? А потом, будучи, будем так говорить, теоретически освященным, ну, далеко не всегда практически, да? Ну, на каком-то уровне он должен был быть святым, да? Но не вообще в таком плане, каким мы должны быть, если мы будем иметь отношения тесные с Богом и Христом. И потом только первосвященник освобождал как бы Израиля от греха. Я уже сказал, что освобождал каким образом? Теоретически, виртуально, можно сказать, компьютерным языком, да? Но не практически. А ведь... Библия то верующих призывает к практической святости, а не виртуальной. И именно, чтобы практически освободиться от греха, первосвященником становится тот, кто сам этого достиг посредством того, что я говорил чуть выше. И дальше написано. Извините, буду читать немножко своими комментариями. Поэтому, дорогие братья и сестры евреи, как бы Павел пишет, О сём бы нам, евреям, нужно было бы говорить много. Конкретно о чём? Какую жертву принести? Какого изъяна не должно быть в жертве, в буквальной? Как совершать служение в храме? Об этом он имеет в виду? Нет. О сём надлежало бы нам говорить много. О чём? Как Христос сильным воплем и со слезами, как Он страданиями пришел к навыку послушанию Отцу Небесному. Как Он совершился, как Он достиг совершенства, как Он практически освободился от зависимости греховной плоти. Об этом нам надлежало бы говорить много, пишет Павел. Теперь он дальше говорит, заметьте, это уже говорить, это разговаривать, это взывать к разуму, это уже заставлять людей думать, занимать какую-то позицию осмысленную и что-то делать. Обратите внимание, это не прийти 3 раза в году мужскому полу в храм на служение, это не принести жертву. А заметьте, нам надо разговаривать, начинается новый этап в служении Богу. То, будем говорить, детство, то обряд, то церемония, а это, ну, будем говорить, как детство, да, там картинки нужны, там символы какие-то нужны, там и покушать, и попить должно быть, чтобы детям, извините, уже так скажу, было приятно приходить на служение, да. А тут уже серьезный разговор со взрослыми людьми. Так вот, о сём надлежало бы нам говорить много. А теперь обратите внимание, что сказано. Но трудно истолковать. Трудно мне вам объяснить, чтобы вы поняли важность этой темы. Почему? Потому что вы сделались неспособны слушать. То есть, другими словами, обратите внимание, вы сделались неспособны слушать кого? Меня. Дальше. Бога. Ну а если мы глухие, мы сделались неспособны слушать, то задаю вопрос, как же будет совершаться диалог между мною и Христом? Я глухой. Он говорит, а я не слышу. Почему? Обратите внимание. Помните, да? Сейчас не буду, вдруг ошибусь чуть-чуть, ну приблизительно. 2 послание Коринфянам, кажется, 3 глава. Там, помните, смертоносные буквы, написанные на скрижалях, помните, да? И там есть такое выражение, такой стих. Буква убивает, а дух животворит. Вот обратите внимание, как сказано. Буква убивает, а дух животворит. Я вам даже сейчас прочитаю, это 2 послание Коринфянам, 3 глава. Значит, смотрите, со 2 стиха читаю. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших». Заметьте, письмо написанное, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Заметьте, вы показываете собой, то есть другими словами, своей практической жизнью, что вы письмо Христово, что то, что Христос писал у вас, теперь это реально в плодах овеществилось, и это могут видеть и ощущать люди, которые с вами соприкасаются. То есть здесь Павел как бы говорит, что это все реально, вот вы, вот письмо, узнаваемое, читаемое всеми человеками, вот она, настоящая проповедь, в которой нуждается мир. И дальше написано, вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом, заметьте, обратите внимание, это письмо пишется духом Бога живого. Почему живого? Потому что живой разговаривает, а обряд не разговаривает. Обряд говорит, вот это сделай, вот это не делай, я это сделаю, это не сделаю. Вот и все, разговора нет, мысли нет, сознание не возрастает. А здесь сказано, что письмо пишется духом Бога живого, который живой, который разговаривает с человеком и делится своей мудростью, наставляет человека. Дальше. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Обратите внимание, прямо сказано, что платяные скрижали сердца. Да, они платяные, но на них уже пишется небесным текстом. Небесное письмо пишется, что перерождение реально. И дальше Павел пишет, такую уверенность, заметьте, не слабую веру, да, а уверенность мы имеем в Боге через Христа, что если у него получилось, Бог ему помог, то и поможет и нам, если мы будем идти тем путем. Дальше. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша, заметьте, какая способность? Способность быть письмом Христовым, читаемым и узнаваемым всякими человеками, способность эта наша от Бога. И слушайте, Он дал нам эту способность, добавляю, Духом Святым, разговаривая с нами и общаясь с нами, дал нам эту способность быть служителями Нового Завета. Вот обратите внимание уже. Служителями Нового Завета. Заметьте, прямо объясняется, чем характеризуется Новый Завет. Не буквы, но Духа. Перефразирую. Не путем соблюдения каких-то обрядов и церемоний, которых смысл мы при этом не понимаем. Это называется служение букве. Исполняем букву закона, исполняем букву обряда, не понимая духа, то есть смысла. Так заметьте, служители Нового Завета – это люди, которые понимают дух, смысл, заложенный в текст, в заповедь, в обряд, в символ и так далее. Дальше. Если мы служим букве, то есть исполняем обряды и говорим, надо мыть ноги. Как я уже говорил, зачем, спрашиваю? Потому что так написано. Видите, насколько аргументированно объясняет? Ну а почему так написано? Скажи, пожалуйста, свое мнение. Я иногда бываю вот таким человеком, да, иногда кому-то я не нравлюсь, да. Вот я говорю, скажите, вот почему это вот так, а это не так вот? Вот так написано. Я говорю, а почему так написано? Он опять, вот так написано. А я говорю, объясни, пожалуйста, вот своими словами, мне интересно, вот как ты это объяснишь? То есть, для меня это важно, почему? Сам-то ты вникал? Сам, ты сам-то хоть понял смысл, да? Ну, то, что написано, написано. Мы иногда выполняем написано, не понимая смысла, и получается очень в жизни не так, как хотелось бы. Так вот, служители, заметьте, Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Понимать смысл Писания, понимать смысл обряда, я уже сейчас буду добавлять, понимать смысл храмового служения. И без понимания этого смысла, потом говорить, рассуждать, где тот храм на небе, какое служение, кто, как, зачем его производит, вы понимаете, мы не сможем к этому прийти, чтобы разумно, основательно исследовать этот вопрос и прийти к какому-то пониманию. Заметьте, способность быть служителями Нового Завета – это способность. Далее, эта способность приобретается. Это способность наша от Бога, то есть Бог дает эту способность. И опять-таки, дает не просто так, а если мы с Ним имеем живые, тесные взаимоотношения. То есть мы с Ним разговариваем, мы с Ним постоянно на проводе, так говоря нашим языком современным, да? Мы постоянно в контакте, только не в том контакте, который в интернете. Так вот, смотрите. Быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Заметьте, дух, смысл, когда мы начинаем понимать, он животворит сначала наше сознание. В нашем сознании происходит капитальная перестройка. Мы вдруг начинаем понимать, что как же я это до сих пор вот так понимал. На каком основании? Боже мой, как же я в это верил до сих пор? И происходит изменение сознания. Заметьте, результатом работы Святого Духа происходит изменение сознания. Дальше. Что дальше влечет за собой измененное сознание? Изменяется сознание, изменяются и жизненные установки, жизненное кредо, которое во мне находится, которое, может быть, родители так воспитали, может, я в церкви получил, будем говорить, такой настрой мыслей, да? Может, это в силу склада ума и характера я такой, да? Заметьте, меняются стереотипы, меняются настройки. Мы по-другому начинаем смотреть на жизнь, и заметьте, и изменив сознание, мышление свое, у нас меняется настроение к тому или иному пороку, да? И то, что нас когда-то влекло, тянуло, привлекало, мы на это начинаем смотреть совершенно другими глазами. То есть нам это становится отвратительным. Заметьте, что освобождение от греха происходит через, заметьте, понимание духа, то есть смысл от Писания. Если мы не понимаем Писание, неправильно нас научили, сами не исследуем, придерживаемся больше буквы, не вникая в дух, то, заметьте, буква убивает. То есть, другими словами, что такое убивает? Я очень просто и доступно это объясню. Сознание не возрастает, рассудок от неупотребления деградирует, ну, а в связи с этим, если нету рассудка, не привыкли, не приучили нас к этому, то он не развивается. Если он не развивается, у нас нет доводов, чтобы мы могли аргументированно, понятно кому-то что-то объяснить. В первую очередь это нужно себе объяснить, да? Ну а следовательно, как же мы тогда кому-то говорим? Так написано, все. Вы понимаете, я не против того, что так написано, но когда мы говорим так написано, то мы должны же понимать еще и какой дух в том писании, да? Вы знаете, сегодня пятидесятники говорят, так написано, нужно говорить на иных языках. Но также написано, что когда говоришь, что ты должен понимать, и люди должны понимать и получать назидание. Но это, ну, как бы устраняется. Некоторые говорят, так написано, мы не делами, а верою спасаемся. То есть дела вообще не нужны. Делами закона не спасается никакая плоть. Опять я говорю. Да, так написано, а мы привыкли, христиане, так говорить, вот у нас главный аргумент, так написано. Я говорю, что значит так написано, когда не понимаешь смысла написанного? Ведь если так написано, и люди так объясняют, выхватив один текст из контекста Библии, то я же ему приведу не один десяток стихов, которые напрямую будут противоречить ему, его пониманию, когда он говорит, так написано. И я скажу, тогда объясни вот это. Если ты не можешь объяснить, тогда у тебя противоречие. И стихов, которые говорят наперекор твоим убеждениям, гораздо больше. То есть этим я как бы даю понять. Ты подумай. Если человек говорит только это, вот это правильно, а то неправильно. Я задаю следующий вопрос. Скажите, все Писание богодухновенное или только отдельные места, которые вам нравятся? И вот тут человек начинает понимать, что сказать все Писание, то сам себя, как говорится, скомпрометируешь и свою веру. Если сказать, что не все, то я могу со спокойной совестью сказать «до свидания». Спасибо за откровенность. Я понимаю, что мы никогда ни о чем не договоримся. Бог не авторитет, Писание не авторитет. Авторитет для тебя ты сам. Или тот, кому ты доверяешь и кто тебе толкует Писание. Так вот, смотрите, если же служение смертоносным буквам, обратите внимание, Ветхий Завет, заметьте, Ветхий Завет – это служение букве, соблюдение обрядов, церемоний, вера в доктрины, да, и заметьте, служение Ветхому Завету, что производит? Убивает человека, его рассудок приводит к деградации ума. Поэтому он спорит, доказывает, упирается, обижается, возмущается, произносит анафемы на так называемых еретиков, а на самом деле сам еретик. Я когда это стал понимать, мне стало намного проще в жизни. Кто там, что там обо мне говорит? Я смотрю, что этот человек из себя представляет, чем живет, какой склад ума, и понятно, ну, по-другому он и не может говорить. Это все его аргументы, возмущения. Я с тобою не согласен. Ты бред несешь. Ну, я говорю, это не аргумент. Это просто возмущение, просто революция. Нету у тебя аргументов. Покажи, где написано. Объясни, почему так написано. Покажи и докажи это другими местами Писания. Возмущаешься, нападаешь – это признак слабости. Что ты не обладаешь никакими аргументами и никакими доказательствами разумными. Так вот, смотрите. Я вам уже сказал, смотрите, Ветхий Завет – это служение букве, которое убивает. И называется служение смертоносным буквам. То есть, другими словами, люди, которые, религия которых состоит из обрядов, церемоний, вот это делать, вот это не делать, без понимания смысла, и это относится и к святилищу, и к служению тому, что там происходит, да, в конечном итоге несет смерть, заметьте, тому, кто этим служением занимается. Извините за выражение, он тупеет, деградирует в умственных способностях, и приходит просто к фарисейству. Почему Христос и говорил, слепой фарисей, мертвый фарисей, покойник, будем, как говорится, лежащий в гробу, внешне украшенный, а внутри полон мерзости, костей и там всего плохого, да? Так вот, если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, обратите внимание, теперь речь идет даже о десятисловном законе. Потому что на камнях, на скрижалях каменных начертаны были не обряды, а десятисловный нравственный закон Божий. И Павел подводит к чему? Что буквы, начертанные Богом на скрижалях, то есть десятисловный закон, который зачастую висит над кафедрой в церкви, несет смерть тем, кто не понимает глубины смысла этого закона. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей. Обратите внимание, лицо Моисея сияло, когда он шел со скрижалями после общения с Богом, да? Так заметьте, это были смертоносные буквы. Они только говорили о том, что не надо делать, но почему они были смертоносные? Статья закона или заповедь закона, говорящая, что не делать, сама статья же не может освободить человека от порока, который этот закон определяет как грех, за который будет смерть. Закон не может освободить от греха, он только указывает на грех. Далее, что еще хочу сказать. Что буква и дух закона и заповеди существуют. И вы помните Нагорную проповедь, которая является продолжением десятисловного закона, данного Богом через Моисея израильскому народу. Он говорит, Христос, не пришел нарушить я закон. Когда он говорил, помните, заметьте, это тоже Нагорная проповедь, это дух Писание – это дух десятисловного закона Божьего. Это раскрывается смысл. И когда Христос говорил «блаженны нищие духом», все стояли и слушали, думали, что он несет? Вот написано «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов». Вот это понятно. Не делай себе никакого изображения – это понятно. Помни день субботний – понятно. Не убивай, не прелюбодействуй – понятно. Вдруг начинается «блаженны там, нищие духом». То есть, речь идет не о поступках внешне физически совершенных, а о внутреннем духовном состоянии. Блаженны нищие духом, блаженны внутри алчущие, жаждущие правды, блаженны там чистые сердцем, блаженны, помните, я не буду все перечислять. А дальше он говорит, глядя на них и видя недоумение в их глазах, видя вопросительные вопросы в их глазах, он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить, что Нагорная проповедь является смыслом десятисловного закона. И чтобы соблюсти десятисловный закон, нужно понимать смысл этого закона. А смысл этого закона раскрыл Христос в Нагорной проповеди. И дальше он говорит такие слова. «Доколе небо и земля существует, ни одна черта, ни одна иота не придет из закона, доколе не исполнится все». Где исполнится? В жизни того, кто называет себя верующим. Почему он говорит «ни одна черта, ни одна иота»? Ну, это ни черта и ни иота, не убивай. Это булыжник. Это текст с жирным шрифтом. А вот дух убийства, о котором он говорит, что древним сказано «не убивай», я говорю вам, что если ты ненавидишь брата своего напрасно, то ты человек-убийца. А вот это, будем говорить, проявление того же духа убийства на уровне каком? Внутреннем. Я не убиваю, руку не поднял, топор в руку не взял, по голове не ударил. Я просто его внутри тихонечко ненавижу, не перевариваю. И Христос дает понять, что ты убийца, если у тебя это есть. И он дает понять, что это есть та черта и та иота, точечка, запятая, заковырочка, маленькая, но не придет вот эта черта и эта иота из закона, доколе не исполнится все. Поэтому тот, кто соблюдал буквально заповедь, не убивал, но ненавидел ближнего, был человекоубийца. И в Божьем понимании пойдет под статью об убийстве. Христос говорит, древним сказано, не прелюбодействуй, то есть физически, буквально не совокупляйся с человеком противоположного пола. Сегодня уже можно добавить и с человеком одного пола. Жизнь меняется, прогрессирует, да? А он говорит, а я вам говорю, кто просто смотрит с вожделением, а вожделение это желание, с желанием, страстью, с похотью, внутри, в сердце. У кого это есть, когда он смотрит на женщину, он уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Не на постели. И тот, кто соблюдал букву закона, заповеди, букву заповеди, не понимая смысла и отрицая это, да, заметьте, он служил смертоносным буквам, которые в конечном итоге принесут ему как бы в награду за его служение смерть. Я дальше не буду там все подряд читать, потому что это тоже можно без конца этим заниматься, да? Но мысль, я думаю, вы поняли, да? И теперь смотрите, читаю еще с 12 стиха эту же главу. «Имея такую надежду, какую, что мы можем достичь, заметьте, служения оправдания, тут выше тоже есть служение осуждения, а есть служение оправдания». Если мы служим букве закона, не понимая смысла, то это называется служение. Да, мы служим, что-то делаем, соблюдаем, ходим, да, участвуем. Но это служение осуждения. То есть, другими словами, нас Бог осудит в конечном итоге. Мы будем на весах взвешены и определены как преступники. А есть служение оправдания. Так вот, служение духа, когда меняется наше сердце, когда мы становимся способными участвовать в процессе внутреннего освящения, то именно вот это служение, служение Духу, служение Богу через веру, через понимание, через общение, вот это служение называется служение оправдания. Чтобы быть оправданным, нужно быть служителем Духа, а не буквы. Видите, мне приходится вот останавливаться, делать ударение вот на такие понятия, но я вам хочу сказать, почему я вынужден это делать. А потому что об этом не идет разговор. Потому что вот такие темы избегаются. Ну, а теперь я хочу сказать, если мы вот таких вещей, даже в понимании и того, как надо исполнять закон Божий, тот же десятисловный, если мы этого не понимаем, то я хочу сказать, мы служим смертоносным буквам, буква нас убивает, способность ума у нас уменьшается, ум наш, рассудок деградирует, а мы потом сидим и рассуждаем. Вот ты не так сказал, вот ты не так понимаешь, церковь вот так наша понимает. Вы понимаете, о чем речь идет? Сидит ребенок, который в школу не ходил и не знает, сколько 2 плюс 2, да? Он сидит, родителям как бы объясняет, вот знаете, вы не так что-то делаете. Дальше. Если человек служитель Ветхого Завета, то эта буква убивает его, он не меняется и не освящается. Теперь я задаю вопрос. Что же это за храмовое служение? Зачем оно нужно, если мы не можем освятиться? Вообще, зачем существует церковь? Зачем существует церковь как больница, а пастырь как врач? Зачем они нужны? Вы понимаете, да? Банальный вопрос. Кто-то скажет глупый вопрос. Как? Нужны пастыри, нужна церковь. Я говорю, ну больница нужна и врач нужен, если там происходит лечение. Если не происходит лечение, зачем больница, зачем врач? Зачем вот эта страховка медицинская, вот это лечение, когда все равно вывозят ногами вперед в морг? Теперь смотрите, 12 стих. «Имея такую надежду, добавляю, быть оправданным и прославленным, достигнув святости, мы действуем с великим дерзновением». Что такое с дерзновением? С таким настроем. Только на победу, только на этот результат. И дальше сказано. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Конец приходящего, того, что несовершенно, да, обратите внимание, ну, внешнее сияние лица. Моисей покрывал, чтобы не пытались евреи копировать Моисея, и не появилось желание, чтобы и у меня лицо сияло. Моисей полагал покрывало на лицо свое, чтобы они не смотрели на вот этот внешний блеск. Не краду, не убиваю, не прелюбодействую, не курю, не матерюсь слух. Это все равно слава в сравнении с тем, кто курит, пьет, гуляет, убивает, сидит, ворует и по тюрьмам сидит, да? Это, ну будем говорить, программа минимум. Это уровень образования дошкольного учреждения, подготовка к первому классу. А нужно дальше смотреть на славу неприходящую. На славу, когда мы становимся внутри такими, и сияние изнутри происходит. 14 стих. Но умы их, кого? Евреев, ослеплены. Обратите внимание, чем ослеплены? Буквальным участием в буквальных обрядах, церемониях, жертвоприношениях, без понимания смысла. Заметьте, вот умы их ослеплены. Извините, если я... Ну, надо мне просто сказать из 3 главы книги Откровения, да, 14 по 22 стих, всем известные слова. Ангел Ладикийской церкви, напиши так, говорит, и так далее, и тому подобное. Заметьте, ты слеп, ты наг, помните, да? Умы их ослеплены. От чего? Буква закона убивает рассуждение. Если человек не рассуждает, эта способность теряется, деградирует. И там сказано об ангеле. Ну, что написано, то говорю. Не о простых людях, а о руководстве идет речь. Глух, слеп, нах, нищ и так далее и тому подобное. Умы их ослеплены у евреев чем? Буквой закона, служением букве закона. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Потому что оно снимается Христом. Каким образом Христом снимается? Когда мы не просто приходим в христианскую церковь и там крестимся, там ничего не снимается, там еще одевается 3 покрывала. Ветхозаветние не понимали Писание. И не понимаем. Теперь так нам объяснили, что и новозаветнее становится непонятным. Там еще 3 покрывала одели на голову человеку. Оттуда речь идет, что оно снимается Христом. Каким образом? Когда мы приходим в личный контакт с Ним, когда начинаем слышать голос Святого Духа, когда нас этому научат, и мы начнем понимать, слышать, общаться, как с самым любимым, близким, дорогим другом. И в процессе рассуждения ум наш начинает просветляться, слепота нас начинает оставлять, и мы начинаем понимать, что Ветхий Завет – это завет буквы, но там был и Дух, и его нужно было понимать, и священники обязаны были объяснить это евреям. Но они сами были слепыми и не объясняли, поэтому и народ такой стал. Оно снимается личными отношениями со Христом, личными беседами, когда мы начинаем набираться у Христа мудрости и начинаем по-другому смотреть на все то, на что смотрели раньше другим взглядом. И дальше сказано «до ныне», то есть и сейчас Павел пишет как бы на тот момент, когда они, то есть евреи, читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Заметьте, какое покрывало? Покрывало, которое называется «умы их ослеплены». То есть, заметьте, их не приучали думать, их не учили думать, не способствовали этому. Рассудок потерял способность мыслить, сопоставлять, вникать, копаться. И обратите внимание, фарисейство, обрядовость, мы народ Божий, мы не пропустили ни одного праздника, мы приносили всегда жертвы. Обратите внимание, все это начинает убаюкивать, успокаивать так называемых верующих, да? И будем говорить, вот эта самоправедность, самоуверенность, что я букву закона исполняю, приводит к чему людей? Что они находятся под покрывалом, который лежит на ихнем сердце и которое до ныне лежит. То есть они не могут понимать Писание. Дальше. Но когда обращаются к Господу, обратите внимание, не к обряду, не к храму, не к букве, когда обращаются к Господу с живым вопросом, с желанием что-то узнать, Господи, объясни, потому что я не понимаю. Я вот интерпретирую сразу на ходу, да, чтобы вы просто поняли смысл. Тогда это покрывало снимается. Когда это покрывало снимается? Когда начинаем думать, когда начинаем вникать, когда обращаем внимание на слова Божьи, начинаем размышлять об этом, рассудок начинает просветляться, а покрывало таким образом потихоньку начинает сползать. А теперь смотрите, какие слова сказаны. И опять-таки, как их могут толковать верующие? Да, так написано. Я сейчас прочитаю, как написано. Но я попытаюсь объяснить, что, какой же смысл в этих словах. Господь есть Дух. То есть, обратите внимание, почему так сказано Дух с большой буквы? То есть, другими словами, Господь есть Дух Святой. Кто-то может говорить, что это вот доказательство, что Дух Святой есть Господь, это личность. Кто-то может говорить, что Господь не имеет тела. А это дух, а дух где хочет, где дышит, там и в камне уже, и в дереве, и в муравье, и в человеке. Ну, Бог он такой безликий, он просто, как говорится, расплылся по всем широтам вселенной. А здесь имеется в виду, что Господь это, заметьте, Дух Святой, Дух Писания, Дух закона раскрывает Святой Дух. И чтобы понять, мы должны Бога воспринимать как разум, как Святой Дух, Дух премудрости и разума. Вы обратите внимание. Чтобы мы не поклонялись Богу не потому, что Он не имеет, как бы будем говорить, каких-то внешних телесных очертаний, да? А что Бог для нас, мы Его буквально не можем видеть. Мы буквально рядом не можем стать, рукой Его потрогать не можем. И Бог как бы дает понять, что мне не нужно поклонение моему телу. Вы должны понять, что во мне есть то самое ценное. Вы должны проникнуть в мой разум, который неисследим. Дух Святой передает мудрость из моего разума в разум ваш, которому не хватает мудрости. Поэтому как бы сказано. Что значит обращаться к Господу? Это не просто говорить, это не просто телесным его представлять сидящим одесную престола величия на небесах. А что обращаться к Господу, другими словами, нужно обращаться к Духу Святому. Не в смысле, я уже буду говорить, о Дух Святой, открой мне, мы обращаемся как бы, как будто бы к личности. Да? Господь есть Дух. Господь проявляет себя в веянии тихого ветра, в работе Святого Духа, который дает нам разумение, который заставляет нас задуматься. Но этот стих вовсе не говорит о том, что Господь бестелесный, что Господь есть Дух, Это Господь себя проявляет для нас, людей, в виде или через Святого Духа, при помощи которого Он говорит нам необходимую нам информацию. А теперь обратите внимание, Господь есть Дух, а где Дух Господень, заметьте, мысль какая, Господь есть как бы Святой Дух, а где Дух Господень, имеется в виду как где, а в ком этот Дух Господень пребывает, там свобода. От чего? Свобода от порабощения букве закона. Свобода от непонимания, от служения смертоносным буквам. Там свобода автоматически уже и от греха. Где Дух Господень, там свобода от обрядовости, там более высокий уровень преподавания истины, там осознанное, разумное общение происходит человека с Богом, когда меняется сознание, когда я живу, когда его мысли становятся моими мыслями, его чувства моими чувствами, и когда в процессе перемены сознания я прихожу к свободе от тех пороков, с которыми воевал, сражался, и толку и результата никакого положительного не было. И дальше сказано, мы же все, обратите внимание, это служители Нового Завета, с открытым лицом, что значит с открытым лицом? Со снятым покрывалом, как в зеркале, взирая на славу Господню, добавляю тут же, слава Господня, которую мы можем созерцать, она нам представляется в работе Святого Духа. Нам раскрывается красота и слава характера Христа. Если мы общаемся, разговариваем, то мы реально, осознанно общаемся. В словах, в поведении, в том методе, как Он с нами общается, мы видим славу Господню. Дальше, смотрите. Мы должны взирать не на обряд, не на храм, даже не на Бога телесного, почему Бог говорит, не делайте изображения. Не на то делайте акцент. Взирая на ту славу того внутреннего мира, который находится в Господе и который передается через работу Святого Духа. Теперь обратите внимание, надо не просто взирать на славу Господню, ой, какой ты хороший, а эта слава должна быть зеркалом. А в зеркале, когда мы смотрим туда, кого мы видим? Себя. То есть, слава Господня, чистота и святость и праведность характера Христа является зеркалом, глядя на которое мы должны увидеть себя и увидеть, где, в чем и как мы не соответствуем этой славе Господней. Дальше. А зачем это видеть? Чтобы потом у нас возник вопрос, Господи, да как же теперь от этого избавиться? Я хочу быть похожим на Тебя. И когда Бог начинает нам объяснять, и, заметьте, через работу Святого Духа, я уже говорил, говорю и буду говорить и повторять, что Дух Святой не очищает меня просто так вот непонятным образом ночью во сне от какого-то порока. Мы молимся, Господи, Духом Святым очисти и святи. Никогда этого не происходит и не произойдет. Дух Святой меняет, действительно, человека освобождает от греха через, заметьте, через общение с Богом посредством Святого Духа. Через то, что мы слышим голос Святого Духа, понимаем его, внимаем ему и делаем это. Через работу Святого Духа меняется сознание и только потом преображается человек. То есть процесс освящения – это осознанный, в котором участвует сам человек. Конечно, я понимаю, кое-кому это режет слух. Привыкли ничего не делать, привыкли под благодатью ходить. Конечно, вдруг начинается пахота, извините, мы неправильно научены были, да? Я понимаю, это неприятно слышать, это горькое разочарование. В собрание хожу уже столько-то лет, десятину сдаю, вроде бы думал, уже все, как говорится, закуплено, все помазано, все на мази, небо обеспечено, и вдруг такое слышать, я понимаю. Может быть, даже расстройство. Я понимаю, когда кто-то начинает возмущаться, что ты несешь? Мы по благодати спасаемся. Я говорю, я вам читаю то, что написано. И может быть вам кажется, что я дурачок, который, перед которым открыты просто двери в Царство Небесное, ты просто иди и все, ничего не делай, а я такой дурачок, что ищу себе что-нибудь потруднее. Я хочу сказать, читайте внимательно Писание. Мне тоже хотелось бы, извините, вот так просто так, ни за что, ни про что, по благодати. Как я говорю, на дурняк спастись. И поймите, я тоже человек, и мне тоже хотелось бы так спастись. Но я так пытался спастись, но реально смотрел, происходит ли освобождение. Да ничего подобного. Я пытался верою, ничего не получается, и ничего и не получится. Потому что если говорить, что верою мы спасаемся, то там надо очень подробно говорить о вере. Что такое вера? Это так же самое, как люди иногда говорят, мы должны довериться Богу. Я говорю, если вы вкладываете такой смысл, вот какой я сейчас скажу, то я с вами согласен. А если вы вкладываете другой смысл, что довериться Богу, не вникать, не копаться, не рассуждать, не читать, не участвовать в общении, не заниматься поиском, не слышать голос Святого Духа и не повиноваться этому голосу, то я говорю, вот если вы имеете в виду, что вот так довериться Богу, то я вам хочу сказать, это обман, самообман. Это не называется довериться Господу, это называется так, махнул Господу, пусть косит, а я буду лежать на сеновале. А если мы имеем в виду довериться Господу, и имеется в виду, как довериться, слышать его голос, понимать, уяснить для себя мысль, которую он хочет сказать. Далее. Делать то, что он говорит, это называется довериться, прислушаться, внимать этим словам и делать все, как он говорит. И крест нести, и бороться до крови, да? То я вам хочу сказать, тогда я согласен, что тогда я согласен, что если там такой смысл, обратите внимание, смысл – это дух этих слов. А если просто положиться на Господа, довериться и, как говорится, ничего не делать, не вникать и жить в своих похотях и страстях, то я хочу сказать, это одно из самых величайших христианских заблуждений. Так вот, смотрите, когда мы взираем на славу Господню, далее, взираем открытым лицом, то есть, другими словами, не порабощены служением смертоносным буквам и обрядовости, да, то мы взираем на славу Господню, в ней, как в зеркале, видим себя. Дальше задаемся вопросами, говорим, Господи, как же мне от этого избавиться? Я увидел и это в себе негативное. Прости меня, это грех теперь мне открылось. Теперь, Господи, как освободиться? И опять дальше начинается беседа задушевная Христа с человеком. Меняется сознание, если человек осознанно участвует в этом процессе. Изменяются стереотипы в сознании и в сердце. И мы преображаемся в тот же образ, чей? Христов. И дальше. И идем путем возрастания от славы в славу. То есть изо дня на день будем становиться лучше, лучше и лучше. А я уже говорил, что жизнь вечная, слава лица неприходящая, это когда мы рождаемся свыше, когда мы грешить уже не можем, когда к этому поворота уже не может быть, и когда сатана оказывается не у дел. Я сейчас возвращаюсь, значит, к текстам из евреям, послания евреям 5 главы, да, которые мы с вами читали. Так вот, смотрите, слова Павла. Судя по времени, вам надлежало быть учителями. То есть, сколько вы верующие, если бы вы не занимались, извините, буквоедством и не были бы ревнителями фарисейской веры, служение смертоносным буквам, а не духу, да, то вы уже давно были бы учителями, давно освободились бы от греха и многих людей бы научили, как этого достичь в их жизнях. Но вас, добавляю, в силу того, что вы приверженцы буквы, не пытайтесь вникать, для вас это тяжело, но вас поэтому снова нужно учить первым началом Слова Божия. То есть, обратите внимание, такие люди остаются младенцами на всю жизнь. Вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Я чуть ниже прочитаю, что такое молоко и что такое твердая пища. Теперь смотрите, всякий, питаемый молоком, я теперь читаю, Евреям 6 глава, с 1 по 3 стих. Посему, оставивши начатки учения Христова, вот оно молоко, начатки учения Христова, поспешим к совершенству, обратите внимание, к какому? К практическому нравственному преображению. И дальше. «И не станем снова полагать основания, добавляю, своей веры на чем? Обращению от мертвых дел, мертвые дела, курю, пью, матерюсь, прелюбодействую, ворую, да, там, сплетничаю». Ну, это, ну, такой, будем говорить, да, это преступление, это мертвые дела, но это, Павел пишет, это такое, знаете, вот не то основание, на котором наша вера должна здесь жить, строиться. Не станем снова полагать основания своей вере путем обращения от мертвых дел, заметьте, и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, я добавляю, о вечерях, о нагомовениях, как это надо делать, все точно, щепетильно, да? И заметьте одно выражение. И не будем полагать основания, строить свою веру еще и на чем? И не будем о суде вечном. Вы помните, да? Мы, адвентисты, которые говорят о том, что мы вот народ, которому открыто, что с 1844 года начался суд, вот суд идет. Я задаю вопрос. Ну пусть идет. Пока буду так говорить. Ну пусть идет. Если мы не понимаем суд, какой суд? Над кем идет? Почему идет? Далее. Если мы говорим о том, что мы верой туда входим, то значит должны присутствовать на этом суде. Далее. Почему мы, получается, вроде бы верою входим на суд? Почему мы не меняемся? Почему мы не можем рассказать, что мы там слышим? А ведь нужно еще добавить сюда, что суд вечный происходит где? Во святом святых. И мы верою входим во святое святых. И святое святых называется очистилищем. Но если мы туда ходим и говорим, что нельзя очиститься, нельзя избавиться от греха, то я хочу сказать, куда же мы ходим, дорогие? И ходим ли мы вообще, или мы, может, лежим? И виртуально куда-то ходим. Заметьте, какое отношение имеет этот суд к проблеме моего освящения? Если мы говорим, с такого-то года идет суд, суд над Домом Божьим, от Адама и до второго пришествия, ну хорошо, пусть будет так. А вот мы живые, мы в это верим, мы об этом проповедуем. Как этот суд отражается на нас и на нашей жизни? Я вам просто хочу сказать. Опять-таки, Откровение 3 глава 14 стиха. Вот как он отражается. На ангеле. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Обратите внимание, сходить на суд, меня судят, я несовершенный, я выхожу с суда и говорю, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, у меня там такой адвокат, все списано, этот номер пройдет. Вы понимаете, да, как выглядит этот суд вечный? Если мы будем понимать, какой же суд там происходит, и что если мы туда входим, то он должен происходить над нами, над людьми живыми, которые сегодня ходят в церковь и верят в пришествие Христа скорое, да? Если мы туда ходим и будем понимать, то мы выйдем с того суда немножко с другим настроением. Так вот, говорю, в 3 главе Откровения сказано, ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А Бог говорит, а я тебе говорю, что ты слеп, нищ, наг. Ты полностью раздетый до нога и инвалид по всем, как говорится, параметрам. Я это говорю не к тому, что вот мне хочется этого так сказать, я говорю к тому, что все-таки мы же должны подумать о собственном спасении. Я вам показываю, что зачем следует. Так вот, смотрите. Третий стих говорится в 6 главе Евреям, да, с 1 по 3 стих. И это сделаем, если Бог позволит. То есть, ну, если какая-то деталь, как там обряд должен совершаться, или там вечеря, ну, кто-то считает там с елеем, кто-то без елея, ну, и люди придают им такую большую особенность и важность, спорят, ругаются, разделяются даже на этой почве между собой, да? А Бог говорит, это сделаем, если Бог позволит. Вот эти-то там мелочи. Ну, те мелочи не столь существенные. Поспешим к совершенству. А как? Давайте оставим эти начатки учения, давайте не будем зацикливаться на религии, которая состоит из доктрин, обрядов и понимания пророчеств, а давайте сначала пойдем путем освящения. Поспешим к совершенству. И пусть наши проповеди не будут о молочке, а пусть будут о твердой пище. Вот это «поспешим к совершенству», проповедь о том, как достичь совершенства, это называется «твердая пища». А учение о крещениях, вера в Бога, не курить, не пить, не гулять, там, ну, что я перечислил, да? Заметьте, это начатки учения Христова, это молочная пища, которая нужна тем, которые сделали первые шаги на пути навстречу к Богу. Возвращаясь к пятой главе. Всякий, питаемый молоком, всякий, кто ходит в церковь, где больше идет речь в общем вокруг да около об обрядах, о членстве, о важности посещения собраний и так далее и тому подобное, о чтении Библии, но которых не учат вникать, копаться, слышать голос Божий и преображаться, значит, не, такой человек не сведущ в слове правды, обратите внимание, он не сведущ. То есть он не понимает слова правды. Понять слово правды может только тот, кто питается не молоком. Его вера не основана на начатках учения Христова. Только тот, кто питается твердой пищей. И вот смотрите, что такое твердая пища. Кто сведущ в слове правды? Твердая же пища, обратите внимание. Что за пища? О сём надлежало бы нам говорить о чем? Как Христос страданий миновы к послушанию. Как достичь святости, проповеди на эту тему называются как твердой пищей. Твердая же пища свойственна, приемлема, понятна, совершенным. Совершенным это не в смысле, что уже ни одного изъяна нет, а совершенные люди на языке Библии. Это те люди, которые и приходят от веры в веру, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть люди, ставшие на путь освящения, и в которых этот процесс уже включился. Понимаете, что люди уже идут вперед, вверх идут, ступеньку за ступенькой проходят. В пути возрастания эти люди называются совершенными. Не в смысле полностью, абсолютно, как Бог, а совершенство, присущее тем людям, которые не стоят на месте. Я уже говорил, я не почитаю себя достигшим, Павел пишет в послании Филиппийцам 3 главы, не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. Итак, кто из нас совершен, заметьте, кто из нас совершен, так должен мыслить, как, достигая одного, на этом не останавливаться, не почитать себя достигшим, что уже можно остановиться и ложиться отдыхать, да, а продолжать познавать Христа и достигать Христа все больше, больше и больше. Вот это называется совершенство. Так вот сказано, твердая же пища свойственна совершенным. И обратите внимание, у которых, у совершенных, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Обратите внимание, внутренний мир полностью обуздан. Плотское сердце не выступает. У него уже привычка быть послушным. Оно уже сердце, которое раньше тянуло нас к греху, теперь уже приучено к развлечению добра и зла. То есть, другими словами, сердце стало рассудительным. Сердце стало союзником рассудку, советуется с рассудком, набирается рассудительности и является союзником в борьбе против зла. Так вот, обратите внимание, если мы на эту тему не говорим ничего, как достичь реального освящения? Да, мы говорим, мы должны быть такими, но когда доходит до того, что кто-то задает вопрос, а как таким стать, Тут же начинается: а мы не можем такими быть. Задаю вопрос. Значит, мы не сведущи в слове правды? Точно. Далее задаю вопрос, почему? А потому что мы поклоняемся смертоносным буквам, начертанным на камнях. У нас 10 заповедей на скрижалях в буквальном смысле понимания. У нас даже это суббота, от захода до захода. Главное, ничего не делай. Что в нашей голове? Какие мысли? Где мы, в каких мирах и галактиках мы обитаем? В субботу. Это вопрос другого порядка. Обратите внимание. Мы не сведущи в слове правды. У нас нет этой твердой пищи. У нас чувства навыков, не приучены к различению добра и зла. И мы даже не знаем, как это делать. Ну, я не говорю про всех до единого. Если кто знает, ну, это, будем говорить, довольно одинокие люди. Редкие, точнее сказать. Так вот, смотрите. Христос как бы дает понять, что мы уже должны обратить внимание не на земного первосвященника, не на храм, а заметьте, на небесного первосвященника, который является таковым по чину Мелхиседека, который сам достиг, прошел этот путь, с которым нужно вступить в живой контакт, у которого можно научиться, от которого можно получать твердую пищу, и благодаря общению с которым у нас чувства могут быть приучены к различению добра и зла. То есть, заметьте, другими словами, мы должны быть служителями не буквы, но духа. Потому что общение со Христом, оно не строится ни на жертвах, ни на обрядах, ни на церемониях, ни на доктринах. Я не говорю, что это не надо. Я говорю о том, что это ложка, вилка, тарелка, сервировка стола. Но более нам нужна пища. И, как я сказал, твердая. Если бы обряд объяснялся так, как надо, его смысл, дух раскрывался, в принципе, ничего бы не было бы плохого в том обряде. Но когда обряд без смысла, когда буква без понимания, тогда, я говорю, не польза, а вред. Потому и покрывало лежит, потому и мы так понимаем истину, потому и мы так реагируем, будем говорить, если что-то слышим, что-то не то, к чему привыкли, да? Потому мы и относимся к тем, кто говорят о святости, довольно предвзято, и им указываем поворот от ворот, от церкви подальше иди. Дальше, следующее место. То есть я уже так буду говорить, смотрите, оставить учение, если мы основываемся на начатках учения Христова, то есть на вот этих доктринах, да, обрядах, то заметьте, мы служители Ветхого Завета. Если мы вступаем в живой действенный контакт со Христом, учимся, сознание преобразуется, получаем твердую пищу и чувство навыком приучается к различению добра и зла, значит, мы служители Нового Завета. Заметьте, служители Нового Завета – это служители, которые служат живому Христу, вживую общаясь с Ним и вживую от Него научаясь и вживую преображаясь. Это люди, которые заключили со Христом Новый Завет. Люди, которые говорят, мы не можем быть таковыми освященными, да? Люди, которых религия построена на обрядах, символах, это люди Ветхого Завета. Со всеми вытекающими последствиями. Я уже сказал, буква убивает. Смертоносное, служение смертоносным буквам. Следующее место, Евреям, 6 глава, 16 по 20 стих. Люди клянутся высшим. Ну, когда нужно что-то подтвердить, истинность какого-то договора там или слова своего, да, люди клянутся высшим. И клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, обратите внимание, послание евреям глава за главою развивает мысль. Вот сейчас мы читаем, смотрите, в 6 главе. Посему Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, непреложной своей воле употребил впоследствии клятву. Заметьте, мы, верующие, должны быть наследниками обетования. Какого обетования? Что Бог обещал нам, что мы можем достигнуть состояния, когда чувствам, навыкам будут приучены к различению добра и зла. Что слава Господня, на которую мы должны взирать и в которую мы должны преобразоваться, что это все реально и возможно. И Бог говорит: я обещаю, я клянусь, что вы этого достигнете, если будете благоговеть предо мною, будете иметь живую связь, я всему этому вас научу. Так вот, смотрите, Бог наследником вот этого обетования, заметьте, мы должны вступить в наследство Христа, другими словами, наследством Христа является его характер. И Бог дал обещание, обетование, да, что это все реально. И чтобы подтвердить вот это, да, и показать наследникам обетования непреложной своей воли, что это точно так и будет, если будете делать, как я говорю, употребил посредство клятвы, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Я сейчас просто коснусь коротенько, что такое две непреложные вещи, в которых Богу невозможно солгать. Первое, что если Бог сказал, то так и будет, даже без клятвы. Вообще слово «Бог произнес» – это гарантия, что Бог уже его не изменит. А второе – непреложная вещь. То есть, что нельзя переложить, что нельзя изменить, что Бог еще и поклялся в подтверждении. Вот эти две непреложные вещи. Сначала сказал просто так, и можно было и не клясться, потому что Бог исполнит свое слово. Но, чтобы нам, как говорится, уже было легче на душе, он говорит: я еще и поклянусь. А так как неким большим поклясться, клянусь самим собою, что так будет. Это стопроцентная, 200% гарантия того, что это все, что мы можем стать наследниками обетования Божьего, что это все реально и достижимо. Так вот, смотрите. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение, обратите внимание, твердое, без колебаний, чтобы это было, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Какую надежду? Надежда на то, что мы можем стать наследниками Божьего обетования о соучастии в славе со Христом. Чтобы мы, прибегшие, то есть мы, те, которые к этому пришли, это поняли и за это ухватились, чтобы у нас была четкая, твердая надежда и утешение. А теперь слушайте, вот эта предлежащая надежда, заметьте, перед нами лежит, как лежит. А Христос дал пример и говорит: вот она перед вами, вот пример моей жизни. Разве вы на основании этого не будете надеяться, что это возможно? Тем более, если я обещаю, что помогу. Положитесь на меня, вот так как я говорил. Послушайте и сделайте все, что я скажу. Все будет нормально. И теперь смотрите, вот это предлежащая пред нами надежда, которая для души есть. Слушайте, как бы якорь безопасный и крепкий. То есть, если мы ухватимся, то никакая буря нас не сорвет и не погонит по волнам этой жизни с ее заблуждениями. Которая есть как бы якорь безопасный и крепкий. И слушайте, вот этот якорь входит во внутреннейшее за завесу. Обратите внимание, якорь входит во внутреннейшее за завесу. Входит, это уже в первом столетии апостол Павел пишет. И теперь слушайте, что он еще пишет. Куда, то есть куда? Во внутреннейшее за завесу. Мы дальше будем читать, я вам покажу. Там написано за второй же завесой в 9 главе. Заметьте, за завесою за первую был вход, значит, завеса первая, это был вход, это была дверь во святое. Это, заметьте, за первую завесою было внутреннее, а за вторую завесою более внутреннейшее. Так вот сказано, куда, то есть во внутреннейшее, за вторую завесу, куда предтечею, заметьте, что такое предтеча, Христос предтек пред нами. Иоанн Креститель предтек, то есть прошел пред Христом, то есть предтек, проложил путь, приготовил путь, да, и так далее. Куда предтечею? За нас. «Вошел», заметил, в прошедшем времени написано. «Вошел Иисус», Павел пишет уже в прошедшем времени. «Иисус вошел», значит, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Обратите внимание, рассуждение о Ветхом и Новом Завете, заметьте, насколько тесно привязывается к чему? К храмовому служению, к двум частям храма или скинии, к святому и святому святых. Заметьте, я вначале сказал, в названии есть такая мысль, что произошло в 1844 году. Вот уже частично начинается вот эта мысль. Заметьте. Христос вошел во святое святых, то есть в прошедшем времени сказано, во внутреннейшее, то есть за вторую завесу, в более глубокое помещение, если начинать от входной двери или завесы в храме или в скинии. Он туда вошел. Теперь смотрите, наша надежда для нашей души, как бы якорь безопасный, крепкий, и этот якорь безопасный и крепкий, Христос за собою занес куда? Во святое святых. Теперь задаю вопрос. Так зачем же он туда этот якорь затащил? Следующий вопрос. Зачем он сам туда пошел? Попытаюсь вам сейчас доступно объяснить. Павел пишет о сём, то есть о том, как страданиями нужно достичь навыка к послушанию Богу. О сём надлежало бы нам говорить много. Заметьте, о чем о сём? Усовершенствовании духовном, да? Дальше. Мы должны получать твердую пищу. Она свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Здесь описывается, какая цель перед нами стоит и чего мы должны достигнуть. Чтобы мы этого достигли, мы должны оставить начатки учения Христова, доктринальную фарисейскую религию и поспешить к совершенству. Далее. Где это совершенство достигается? В контакте со Христом. А точнее, можно сказать, и Павел говорит, конечно, в храмовом служении, которое описывалось в Писании, это выражено вот в таких символах. Христос входит во внутреннейшее за завесу, то есть входит во святое святых, заметьте, которое потом мы будем читать, называется святилище и называется очистилище, где происходит очищение нашего сердца от зла и где происходит образование, где Христос нас приучивает, научает, как навыкам привыкнуть к развлечению добра и зла, как, естественно, быть святым, чтобы сатана вообще понял, что он остался безработным по отношению к этому человеку. Заметьте, он входит во внутреннейшее за завесу, туда затягивает якорь с цепями. За эти цепи ухватились мы, которые хотим стать наследниками этого Божьего обетования. И заметьте, Христос пред нами туда зашел, уже зашел в прошедшем времени, притек. Теперь заметьте, притек за нас, то есть другими словами, что мы за ним, как только он туда вошел, что мы, верующие, могли тоже уже по проторенной дорожке за ним туда же идти. Теперь я хочу сказать вот что. Обратите внимание, я не хочу просто, знаете, вот заниматься, как некоторые говорят, вот ты веру в людях разбиваешь. Я не собираюсь разбивать. Я, наоборот, хочу, чтобы вера появилась. Вера по Библии, по Писанию. Чтобы было основание, твердое основание. Христос вошел в прошедшем времени во святое святых. Здесь пока не сказано, вроде как бы в храм, но не сказано, где тот храм. Пока просто идет, в общем, о храме разговор, да? Он туда вошел, занес якорь, и за цепи или там за канаты люди могут держаться. И по этому канату, так будем говорить, или по этой цепи металлической, да, мы можем за ним по проторенной дорожке туда заходить. Зачем? А совершенство совершается именно там, во святом святых в храме. Что это значит? Ну, понимаете, если мы скажем, вот и мы туда должны входить, все правильно, только, пожалуйста, я всегда говорю поподробнее, как мы туда должны входить. Вот там происходит освящение. Хорошо, я согласен. Вы туда входите, да, почему не освящаетесь? Почему говорите, что это невозможно? Я иногда задаю такой вопрос. Когда мы говорим о Трехангельской вести и 14 главе Откровения, всегда начинаем с 6 стиха. Вы думаете, это случайно? Я вам скажу, это не случайно. Мы говорим, первая ангельская весть, вот читаем мы с 6 стиха 14 главы Откровения. А там написано об ангелах. А кто этот первый ангел, кто второй, из чего числа, кто такие ангелы, да? Что они из себя представляют, почему называются они ангелами, все это описано в 14 главе с 1 по 5 стих. Речь идет о 144 тысячах. Речь идет о том, что они поют новую песнь, как бы новую песнь, которую никто не мог научиться. Песнь победы над грехом. Далее, это те, которые не сквернили женами, это те, которые слепо кому-то не верили, задавали вопросы, пытались уяснить и выяснить, что и почему и зачем. Далее, это те, которые пришли настолько в тесное соприкосновение со Христом, что о них написано, это те, которые не сквернили женами, ибо они девственники. Заметьте, не вступали ни в какие интимные отношения с теми, которые могли бы осквернить их. И дальше. Они непорочны пред престолом Божьим. Ну, тут уже намек, заметьте. Непорочны пред престолом, в глазах неба, в глазах вечного закона Божьего. Они непорочны, обратите внимание. А теперь хочу сказать. А вот это поспешим к совершенству. Где совершенство, в какой части? Куда нас Павел ведет за Христом, в какую часть святилища? Во внутреннейшее за завесу. Возникает вопрос. Я еще аналогию одну скажу. Но тут есть такие детали, которые дают двуякое, как говорится, двуякие намеки. Они непорочны пред престолом Божьим. А мы говорим, говоря языком храмового служения, что престол благодати, где обитает слава Божия, находится в храме во святом святых над крышкой ковчега, где хранились заповеди Божьи. То есть они непорочны пред престолом. Другими словами, совершенство во святом святых происходит. Христос совершает служение освящения во святом святых. Там очистилище, там святилище, да. Дальше. Если они непорочны пред престолом, то они туда вошли? Попробуйте доказать, что нет. Так я хочу сказать, они тоже во святое святых зашли? Да. Вопрос возникает, почему мы не говорим о первых пяти стихах из 14 главы Откровения? Почему мы не делаем ударения на то, что эти люди будут, из этих людей будет и первый, и второй, и третий ангел, которые будут миру возвещать в силе проповедь трехангельскую. А в силе, потому что то, о чем они будут говорить, они этому соответствуют. И это стоило бы нас заставить задуматься, почему мы проповедуем трехангельскую весть без силы. А потому что мы говорим, что мы туда входим. Тут большой вопрос, как мы туда входим, и входим ли мы вообще, да? А второй вопрос, если входим, то почему не освящаемся? Почему мы не говорим о 144 тысячах? Почему у нас, если поднимается вопрос о 144 тысячах, то у нас и разговор так к чему сходится, да? Что это пастыри адвентистские будут. Вы понимаете, да? Просто должность – это уже гарантия в 144 тысячи. Как будто бы люди не понимают, что должность – это еще не гарантия святости. Как будто мы не знаем, как иногда бывает, пастыри могут что-то сделать. Поступок иногда далеко-далеко неправедный и не святой. А ведь, я говорю, смотрите, первые 5 стихов, насколько четко говорят о том, что должно, кто должен быть в числе тех 3 ангелов, или из какой среды эти ангелы будут, и что это за люди. Заметьте, они непорочны пред престолом. Они вошли во святое святых, я сейчас буду говорить в общем, верою вошли, как мы привыкли говорить, да? Я пока без деталей, хотя детали я уже тоже кое-какие сказал. Они вошли. И они там очистились, вот оно очистилище, вот оно святилище. Не маленькое святое помещение, а святилище. Речь идет о масштабах, что там хватит места всем желающим освятиться. Было бы желание туда зайти. Вы поняли мысль какая? Христос вошел уже в прошедшем времени, сразу после воскресения предстал он пред Отца, был, как говорится, признан победителем, и с этого момента он, будем говорить, в этом храме, во святом святых, уже там находится, и там находится. Он в первой части не находился, вы потом поймете по тексту, да? Он там находится, он оттуда уже не выходит, потому что якорь-то он с собой туда занес. И потому что верующие уже в первом столетии, поняв путь Христа, путь освящения, поняв смысл и суть храмового служения, по этому канату, по этой веревке или по этому тросу или цепи могли за Христом туда заходить и освящаться. Задаю вопрос. Опять звучит странно, если так предвзято к этому относиться. Почему мы говорим, что в 1844 году он вошел туда? Первый раз. Дальше. Что же он делал до этого времени? Где находился? И мы объясняем. Он был в первой части. Задаю вопрос. Он был в этой первой части или не был? По тексту ниже, когда мы будем читать. В первой части совершались служения, церемонии. Там были питья, пищи. Жертвы, не могущие в совести изменить приходящих с ними. То есть, первая часть храма, то есть святое, соответствует Ветхому Завету. И чем характеризуется Ветхий Завет? В совести внутри там нельзя было осветиться. Сознание не могло поменяться. Сердце не могло прийти к навыку и к развлечению добра и зла. Не приучено, не может быть приучено сердце в первой части. Христос совести меняет человека, а в первой части это невозможно. Задаю вопрос, что он там делал? Вопрос не провокационный, вопрос не с упреком, вопрос для размышления. Что он мог делать? И далее, если Писание говорит, что он уже вошел в первом столетии, после своего воскрешения, то почему Бог Елене Уайт показал, что в 1844 году значит, Христос вошел, перешел как бы с первой части во вторую? И задаю вопрос. Так он переходил на самом деле в том храме с одной части в другую часть? Или это было видение, через которое Бог хотел для Елены Уайт и через нее для адвентистского народа открыть какую-то очень важную истину? Что, какую информацию несла вот эта информация, которую мы имеем из видения Елены Уайт? Что нужно перейти из первой части нам во вторую? Перейти каким образом? Оставить букву закона, смертоносную, которую мы служим. перестать соглашаться с тем, что мы не можем измениться в совести от греха, что наше служение осуждения должно быть заменено на служение оправдания, что мы должны перейти от буквы закона к духу закона, что мы должны прийти в тесное соприкосновение со Христом, потому что освящение, совершенство возможно только через живое общение со Христом, через личный контакт или через проповедь тех людей, которые этот путь прошли и могут объяснить другим людям все нюансы и тонкости этого пути, как туда зайти, как с ним общаться, как научиться и как преобразиться. Вы видите, стих говорит очень просто. Стих говорит очень недвусмысленно. Христос вошел еще тогда, Христос уже дорогу пробил, как говорится, тропку для людей, уже люди за ним могли держать за этот трос или якорь, да, или цепи, да, могли туда заходить и могли освящаться. Я что хочу сказать, вы знаете, мы уже почти 2 часа прообщались, да, вот следующее место, если мы начнем Евреи 7 глава, мысль будет вот так потихонечку развиваться, я должен буду об этом говорить достаточно подробно, да, поэтому я думаю, я не буду начинать, потому что, ну, будет слишком, как говорится, по времени, много времени на это уйдет, да, я думаю, что на этом мы сегодня наше общение закончим, да. Следующая суббота будет продолжено наше общение по этой теме. Вы уже, наверное, обратили внимание, что освящение напрямую связано с пониманием сути, чем отличается Ветхий Завет и Новый Завет. Что Ветхий Завет – это служение букве закона, Новый Завет – это служение духу закона. Букве закона нас учат, будем говорить, в церквях, а духу закона учит Господь Святым Духом. Далее, вы обратили внимание, что Ветхий и Новый Завет очень тесно, неразрывно связан с 2 служениями. Служением во святом и служением во святом святых. Поэтому, когда мы будем говорить о служении Христа в небесном святилище, то нам необходимо будет понимать разницу между Ветхим и Новым Заветом. Дальше. В каком завете мы находимся на самом деле реально? Я уже прямо вам скажу, если мы не освящаемся и не верим в это, то тут разговора нет, что мы находимся в состоянии Ветхого Завета, хотя живем в новозаветнее время. Потому что эта истина о новозаветнем служении открыта еще со времен Христа и апостолов. Мы находимся в Ветхом Завете. Далее, мы не сведущие в Писаниях, в понимании Писания и в толкованиях. Мы не освящаемся, потому что мы, и хотя мы говорим, что мы входим в веру во святой и святых, я хочу сказать, если входим, должны быть святыми. То есть вы видите, насколько все переплетено. Непонимание одного вопроса тут же производит отпечаток на непонимание другого вопроса. Я уже говорил, и немножко сейчас поделюсь, что я, когда пытался что-то понять из того, о чем сейчас вам говорю, я вот начинаю толковать. Вот вроде там что-то как-то, где-то что-то наклевывается, вроде чуть-чуточку, вроде понимаю. Тут раз в какой-то момент я вижу, а я его не понимаю. Теперь я смотрю, что надо отдельно теперь рассмотреть вот этот вопрос. Начинаю этот вопрос рассматривать. Теперь смотрю, этот вопрос напрямую связан с другим пониманием, другого какого-то понятия библейского. Я опять говорю, я и это не могу понять, потому что я этого не понимаю. И мне пришлось вот так проходить вот эти все звенья цепи вот этой. И когда я узнал и то, и то, и то, и то, и то, и то, будем говорить, пазлы, будем так говорить, картина из пазлов стали у меня собираться, у меня стала вырисовываться картина, я понял, насколько все взаимосвязано, что непонимание одного вопроса может обернуться непониманием многих других вопросов. А потому и неудивительно, что мы понимаем совсем не так иногда, как об этом говорит нам Писание. Поэтому я вот вынужден, да, говорить о Ветхом, Новом Завете, чем они отличаются, почему один отменяется. Я вам просто хочу к чему сказать, что если я буду говорить и буду читать, что потому Ветхий Завет отменяется, как, будем говорить, бесполезный, а мы говорим, потому что не понимаем этих вопросов, говорим, что Христос до 1844 года находился в первой части святилища, то есть во святом. Я задаю вопрос, так что же он там делал, когда Павел от имени Христа уже говорит, что это отменено? Я это к чему говорю, вы понимаете? Вот вопросы возникают такие, на которые очень трудно будет объяснить. Да, можно на меня наехать. Да, можно сказать, вот ты такой рассякой. Но я хочу сказать, это будет говорить о незнании, о слабости, да, и о том, что мы, ну, если прибегаем к насилию, к упрекам, обвинениям, да, не давая разумных каких-то доводов и не показывая какие-то библейские подтверждения, то это говорит о нашей слабости. И то, что если мы не входим во святое святых, то мы не освящаемся. Если мы не освящены и не знаем как, если мы до сих пор говорим о десятисловном законе, о буквальном соблюдении субботы, а не о субботстве, то я вам говорю, ну мы не входим туда. Может, мы внушаем себе такое, да? Потому что 144 тысячи уходили, вот они пред престолом, вот они непорочны. Вот из них будет три ангела, вот они будут говорить. Я не буду говорить там про ангелов, почему они ангелы называются. Это отдельная тема, я уже говорил, и это есть в записи. Об этом можно послушать. Но я вам еще раз повторяю, насколько все взаимосвязано. Непонимание одного, непонимание второго отражается на непонимание третьего. Если учесть, что служение Христа в небесном святилище с 1844 года является столпом основным адвентистского движения, то я вам хочу сказать, из чего этот столб состоит, а мы этого не понимаем, то я вам хочу сказать, что же это за столб. Когда речь идет о том, да, у Елены Уайт есть такие выражения, что мы не должны пересматривать наши пограничные столпы, мы не должны их сдвигать. А я вам хочу сказать, а я его не сдвигаю, этот столб. Я его хочу укрепить. Ну, может, звучит громко, хочу укрепить, вот какой умник, да? Я просто хочу сказать. Столб, за который мы держимся, не является столпом на самом деле. Да, здесь есть кое-какая буквальная мысль правильная, но смысл, который вложен в этот столб, дух, который должен быть открыт народу Божьему, чтобы в нем произошла перемена в плане освящения, он не открыт. Поэтому я вынужден говорить на эту тему, чтобы мы этот столб поставили на свое место и поставили правильно, что этот столб о служении Христа в небесном святилище говорит нам о том, чтобы мы поняли ту мысль, которая в этой доктрине как бы заложена, или которую Бог Елене Уайт через видение это показал. Что должно было произойти в 1844 году? Адвентистский народ должен был понять, что Христос уже давно там находится, а видение было показано для того, чтобы мы поняли, что у нас уже должны быть перемены, мы должны акцент сместить с служения смертоносным буквам, написанным на скрижалях, к служению животворящим буквам, сказанным Христом в Нагорной проповеди. Мы должны пойти на внутреннее освящение, которое навсегда изгладит грех из нашего сердца и с которым нам не придется бороться, как с, будем говорить, видимым физическим проявлением в наших поступках и в нашей жизни. Что произошло? Я бы так сказал, что должно было произойти, что Бог хотел открыть адвентистскому народу через пророчество 2300 вечеров и утр, и через то, что Христос как бы из первой части перешел во вторую, что должно качественно произойти изменения в служении в адвентистской церкви. Нужно стремиться постичь вопросы освящения, нужно прийти к тому, как постичь процесс освящения, как перемениться, как стать особенным народом. Я просто вспомню попутно выражение Елены Уайт. К сожалению, не помню, где написано. Помню, что либо избранные свидетельства о том, или первый, или второй, либо еще специальные какие-то свидетельства, да, не в свидетельствах для церкви, которые из 9 томов состоят. Она говорит, если бы мы понимали, что значит служение Христа в небесном святилище, обратите внимание, слова какие. Если бы мы понимали, это уже говорит о том, что мы не понимаем, то мы были бы народом особенным, святым, отделенным от грешников. Какое противоречие в этих словах с тем, что я говорю. Если бы мы понимали правильно, что такое небесный храм, что он из себя представляет, что значит переход Христа из одной части в другую, если бы мы поняли ту мысль, которая заложена, будем говорить, вот в этих символах, мы бы поняли процесс освящения, мы вошли бы во святое святых не виртуально, а реально, мы бы освятились, мы бы стали теми людьми, из которых будут 144 тысячи, появились бы те ангелы, которые громко, с силой возвестили бы эту последнюю весть погибающему миру. В связи с тем, что мы поняли, что буквально храм, буквально перешел, а это, что мы туда должны верою как-то виртуально входить, что идет суд, на котором якобы мы присутствуем, но ничего не слышим, не видим и не понимаем, и выходим такие удовлетворенные оттуда, все это говорит о том, что мы не понимаем правильно сути вот этого видения, которое Елена Уайт получила, и того смысла, который Бог хотел донести до Адвентистской Церкви. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего, Божьих благословений всем вам. Ну и скажу, как всегда, на прощание, то, о чем вы слышали, вы должны это перепроверить, вы должны сами вникнуть, вы должны сами покопаться в этом, что просто так послушал и забыл, и в мыслях уйдя далеко-далеко от темы, я вам хочу сказать, эта тема не просветит сознание и не откроет множество важных нюансов для нашего спасения. Поэтому, чтобы слово принесло пользу, надо вникать в закон совершенный, закон свободы, надо пустить корень, да, как сказано в притче о сеятеле, да, нужно пустить корень, нужно вникнуть в Писание, нужно размышлять. Не будем этим заниматься, все это останется для нас тайной за семью печатями. Всего хорошего еще раз с Богом. До следующей встречи в пятницу и в субботу.